Говорит Радио Свобода. Басманный суд Москвы признал законным отказ в предоставлении убежища в России журналисту «Новой газеты» гражданину Узбекистана Али Фирузу, которому на родине угрожает уголовное преследование.
Но там даже вопрос не в том, что будет реальный срок лишения свободы, да, вопрос в том, что вообще доживет ли он до этого.
Президиум высшей аттестационной комиссии рекомендовал не лишать Владимира Мединского степени доктора исторических наук, несмотря на сомнения в том, что сама защита докторской диссертации министра культуры имело место.
Когда некая мадам, сидя в здании ВАС, торговала напечатанными на принтере дипломами кандидат наук. При этом она устраивала иногда для своих потерпевших такие вот инсценировки защиты.
После двух лет заключения вышла на свободу Дарья Полюдова, общественная активистка, признанная политической заключенной правозащитным обществом «Мемориал».
Навальный как бы либеральных взглядов, но это не значит, что я буду как-то отрекаться. Мы все равно будем сотрудничать, пока у нас общий враг – это Путин.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 20 октября. Итак, Басманный суд Москвы признал законным отказ МВД России предоставить временное убежище журналисту «Новой газеты» гражданину Узбекистана Али Фирузу. Фируз, его настоящее имя Худоберди Нурматов, несколько лет безуспешно пытался получить статус беженца в России, но получал отказ от МВД. По словам представителей этого ведомства, Фируз не доказал наличие угрозы для него в случае возвращения в Узбекистан. Однако, по словам коллег-журналиста, родственников и правозащитников, Фирузу в Узбекистане грозит смертельная опасность. В начале августа журналист был задержан в Москве. Он был обвинен в нарушении миграционного законодательства. Вскоре российский суд приостановил исполнение решения о депортации Фируза до рассмотрения его жалобы в Европейском суде по правам человека. До принятия решения Фируз должен находиться в центре временного содержания иностранцев. О том, как решение Басманного суда скажется на дальнейшей судьбе журналиста, с его адвокатом Ириной Бирюковой поговорила Любовь Чижова.
Суд как раз пока ничем не мотивировал, потому что он сегодня огласил только резолютивную часть решения. Мотивированное решение будет изготовлено в ближайшее время, и уже саму мотивацию мы посмотрим уже из самого решения полного.
Ну а как вы думаете, в чем могут быть какие-то истинные причины отказа? Ну, может быть, не юридические, почему не хотят предоставлять ему убежище в России, в принципе?
Я, к сожалению, за суд не могу пока ничего сказать. Единственное, что я могу сказать, чем мотивировали ответчики, исключительно из этих соображений могу сказать. Это чем мотивировали мы, во-первых, это, если вкратце, у нас было три основания. Первое – это в случае его возвращения принудительного в Узбекистан ему грозят пытки, недозволенное обращение, в связи с тем, что он ранее были попытки завербовать его со стороны сотрудников национальной безопасности, его преследование, его и его семьи, в связи с чем он оттуда выехал. Вторая – это то, что он относится к определенной социальной группе, поскольку он открыто заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. И третье, это то, что на территории России у него находится мама, которая является инвалидом второй группы. На что мы получили в качестве возражения от ответчиков то, что поскольку якобы, как они говорят, якобы такое преследование было его в 2008 году, что, в принципе, они вообще не верят, что такое преследование было, но, тем не менее, они никак это еще и не проверяли. То это было в 2008 году, сейчас 2017, никаких оснований говорить о том, что в настоящее время ему это может угрожать, нет. То, что он является лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, поэтому попадает в определенную социальную группу, по их мнению, тоже не является основанием для предоставления временного убежища, даже несмотря на то, что в Узбекистане это преследуется как по закону, так и ему в этом случае, на наш взгляд, грозит буквально смерть, потому что это все-таки мусульманская страна, поэтому там достаточно все строго с вот такими проявлениями.
А по закону не помните, что там по закону вот за это?
Да, это уголовная статья у них, это преследуется, наказывается вплоть до реального срока лишения свободы. Но там даже вопрос не в том, что будет реальный срок лишения свободы, да, вопрос в том, что вообще доживет ли он до этого, скажем так. И то, что у него мама, есть двое детей, которые проживают на территории Российской Федерации, а мама является гражданкой Российской Федерации, по их мнению, тоже не является основанием, потому что, как они говорят, раз он с ними вместе не живет, то и значит, он им не помогает, не принимает участие ни в каком воспитании, не оказывает никакой материальной помощи. Соответственно, при этом они не предоставили никаких документов, подтверждающих их позицию, но, тем не менее, вот у них вот такое мнение было, и я думаю, что оно будет каким-то образом как раз учтено в решении, раз решение было отказано.
Ирина, ну вот когда Али Фируза задержали и пытались выдворить из России, его коллеги-журналисты из «Новой газеты» подняли шум, была составлена жалоба в Европейский суд по правам человека, и он пока, в общем, находится до рассмотрения этой жалобы, находится в центре временного содержания иностранцев. Да. Какова судьба жалобы в Европейский суд по его делу?
Но... несмотря на то, что делу был дан приоритетный порядок рассмотрения, по срокам все равно это будет порядка, ну, не менее года, на мой взгляд. Соответственно, но тем не менее мы же не будем сидеть и ждать, когда это дело разрешится по существу, и ждать определенного решения, и он это все это время будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан. Нет, мы работаем по различным направлениям. Мы работаем в том числе и по направлению, чтобы его было возможно переместить в третью страну. Ведь Европейский суд сказал, что ему запрещено выдворение в Узбекистан, но он не говорил, что ему запрещено выдворение в какую-либо третью страну. И мы в этом направлении, конечно, работаем, потому что у нас органы власти поняли информацию совершенно по-другому, мы с ними сейчас это обсуждаем.
А можно ли просить о каких-то подробностях?
Пока рано, есть какие-то подвижки в этом деле, но мы пока не хотели бы о них говорить.
Али Фируз сейчас находится в центре временного содержания иностранцев. Каковы там условия, чем ему там можно заниматься, чем нельзя, о чем он рассказывает, как он себя чувствует?
Ну, с Али Фирузом я была буквально на связи сразу после оглашения решения. Он о нем знает, он расстроен, естественно. И, безусловно, мы с ним обговаривали тот вопрос, тот момент, что мы будем это решение обжаловать. По поводу условий содержания, это чуть мягче, наверное, чем следственный изолятор. С виду примерно то же самое, да, режимная территория закрыта, решетки на окнах, пропускной режим, прогулки по времени, прием пищи по времени, определенный распорядок дня. Но только немножко легче, поскольку все-таки они не являются осужденными, или, привлекаемыми к уголовной ответственности, там, подозреваемыми или обвиняемыми. Но, тем не менее, по условиям содержания можно сделать вывод, что они каким-то образом тоже, можно сказать, отбывают наказание.
Как у него настроение? Что у него там со здоровьем вообще? Как он?
Значит, настроение вот на настоящий момент. Он, конечно, расстроен этим решением. Он говорил о том, что спрашивал, были ли кто-то на судебном заседании из публики, журналистов. Я ему сказала, естественно, что журналистов было столько и публики, поддерживающие его, что даже не поместились все в зал. Приставы были вынуждены кого-то убрать из зала, потому что уже не было мест. Все, конечно же, его поддерживают. Вот он этим, собственно говоря, и держится. По здоровью у него сейчас более-менее все нормально. Он прошел там определенный курс лечения. Сейчас вроде бы все у него нормально. Поэтому расстроен, безусловно, расстроен. Мы расстроены, хотя мы ожидали такое решение, но мы все-таки там надеялись, что какие-то, знаете, разумные нотки все-таки одержат верх. К сожалению, не получилось. Но он бодр тем, что все его поддерживают, он чувствует, слышит эту поддержку, ему пишут, передают приветы, и так, по крайней мере, хоть в этом отношении он нормально себя чувствует.
Я понимаю, что глупо, наверное, даже спрашивать о какой-то реакции властей Узбекистана на его дело, на вот этот судебный процесс, но вот Узбекистан как-то вот реагирует на это?
Вот, по крайней мере, открыто или как-то официально нет. Я думаю, что, безусловно, они следят за ним. Но как бы открыто выражать нет, конечно, они не будут это делать, просто из соображений того, что мы об этом говорите, что они не давали какого-то официального основания для того, чтобы их позиция и какие-либо действия были нами приняты ко вниманию и представлены нашим властям.
Все мы в начале судебного процесса над Али Фирузом видели его маму старенькую в суде, да? Вот вы говорите, что она сейчас живет в Москве. А как она вообще живет? Ей кто-то помогает?
Она сейчас живет в Москве. Нет, не живет. Она гражданка России. Она, по-моему, живет. Вот. И, конечно, ей помогают и те, кто поддерживает Али, безусловно, помогают. Там у него еще есть братья, они тоже помогают. Она не так давно перенесла операцию, поэтому, ну, насколько... Она очень переживает, естественно, за него, потому что она понимает, чем грозит его перемещение туда. всячески просит, конечно, чтобы ему с этим вопросом помогли, потому что, ну, он сын, естественно, она будет за него переживать. Поэтому вот пока вот так, к сожалению.
С адвокатом Али Фируза Ириной Бирюковой беседовала Любовь Чижова. Послушайте программу «Время свободы». Президиум Высшей аттестационной комиссии признал несостоятельными претензии к диссертации министра культуры России Владимира Мединского и рекомендовал не лишать его ученой степени доктора исторических наук. Сообщение об этом подтвердил радио «Свобода» Иван Бабицкий, один из ученых, требующих лишить Мединского ученой степени. По словам Бабицкого, некоторые члены президиума, историки и сам заявитель задавали Мединскому вопросы по существу диссертации, но удовлетворительных ответов не получили. В частности, выяснилось, что министр культуры по-прежнему считает, что во времена Ивана Грозного церковные книги были написаны на русском языке. На вопрос о том, почему в архиве нет записей, что Владимир Мединский работал с источниками, указанными в его диссертации, министр ответил, что в тот момент являлся депутатом Государственной Думы, был очень занят, но с источниками ему помогали многочисленные друзья среди историков. Кроме того, сам Иван Бабицкий задал Мединскому вопрос о разных вариантах автореферата его диссертации, один из которых, в частности, содержал ссылки на несуществующие монографии самого диссертанта. Председатель президиума ВАК Владимир Филиппов тут же заявил, что этот вопрос нужно адресовать не Мединскому, а тем, кто занимался оформлением документов. Те, кто позже проголосовал против лишения Мединского степени, молчали, рассказал Иван Бабицкий. Заседание продолжилось с пространным выступлением историка, академика Александра Чубарьяна, которого специально пригласил на заседание президиума его председатель Владимир Филиппов. Чубарьян, по словам Бабицкого, убеждал собравшихся не вводить цензуру и сравнил тех, кто хочет лишить Мединского ученой степени, с теми, кто требует запретить прокат фильма «Матильда» Алексея Учителя. Чубарьян также призвал не открывать ящик Пандоры и пояснил, что если всерьез обсуждать научный метод диссертантов, то ревизии придется подвергнуть и многие исторические диссертации, основанные на методах марксизма-ленинизма. Все это рассказал Иван Бабицкий, а вот как чехарду с авторефератами диссертации Владимира Мединского прокомментировал в интервью «Радио Свобода» доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики в Москве Олег Будницкий.
Автореферат диссертации господина Мединского висит на сайте совета, которым он защищался, и ВАКа. Там те самые оппоненты, которые говорили, что они не были оппоненты. Ну, естественно, что когда объявлено, что оппоненты одни, а потом вроде бы они были другие, ну, это как бы просто... Это грубейшее нарушение вообще всех процедур, которые существуют. Что там на самом деле, я просто не знаю, потому что это какая-то фантасмагория. Так, вот какие-то люди, вроде бы от Минкульта или еще чего, это не сам диссертант, а какие-то другие люди говорят, что вот был другой авторитет, другие оппоненты, и один из них даже сказал, да, я был оппонентом, но я сижу потом как-то в печати, у меня другой информации нет. Ну, это выглядит, это мистика какая-то, да? Это какая-то мистика, и просто по правилам, как вы, наверное, знаете, ну, те, кто интересуется, знают, что автореферат должен быть заранее разослан, он должен быть размещен в интернете и так далее. Он размещен на том сайте, на сайте того совета, который начался господин Мединский, он размещен на сайте ВАК. Никакого другого автореферата я не видел. И никто, видимо, не видел. Ну, может, кто-то и видел, не знаю.
Может быть, были какие-то прецеденты с другими авторефератами или с другими диссертациями?
Этого не может быть. Люди не допускаются к защите в этом случае, или они, так сказать, дисквалифицируются экспертным советом ВАК. Такого не бывает. Нельзя объявить, что у меня одни оппоненты, а потом защищаться с другими оппонентами.
То есть, по вашему мнению, сейчас происходит найти ему другую диссертацию? Что вообще происходит?
Чтобы понять, что это такое, значит, надо посмотреть диссертационное дело господина Мединского, надо посмотреть оригиналы, ну, оригинал автореферата, который вот висит на сайте, который является единственным официальным авторефератом, никакого другого я не видел в этом случае. Так, и вот тот, ну, понимаете, даже если другой загадочный автореферат существует, он не имеет никакого значения. Имеет значение только те документы, которые были разосланы, размещены на сайте совета и размещены на сайте ВАК.
Скажите, а до этого раньше было такое, чтобы оппоненты, не читая или не присутствуя на защите, каким-то образом вдруг подтвердили эту диссертацию?
По не автореферату, значит, по правилам, из трех оппонентов на докторской диссертации один может представить письменный отзыв. Один может представить письменный отзыв.
То есть двое других обязаны присутствовать.
Да. Если оппонента нет двоих, то диссертация, то защита не может состояться.
То есть, если мы допускаем, что все-таки диссертация состоялась, то двое человек обязаны были на ней присутствовать. И, соответственно, говорить, что мы не читали и не присутствовали.
Как минимум двое, да. Вот как минимум трое, но если какие-то обстоятельства чрезвычайные, там, ну я не знаю, важнейшие какие-то непреодолимые обстоятельства, тогда оппонент может прислать письменный отзыв вместо личного присутствия.
Это был доктор исторических наук Олег Будницкий и Андрей Заякин, один из основателей движения «Диссернет», также прокомментировал историю с авторефератами диссертации министра культуры России.
Во-первых, я услышал очень важный для себя ответ члена диссовета, в котором защищался Мединский, господина Старостенкова, где было четко сказано под запись, что в ВАК и Рособорнадзор был направлен неправильный автореферат. То есть тот, который не соответствовал действительности, тот, которым были указаны неправильные оппоненты. То есть в ВАК была направлена так называемая версия номер один, а после этого были номер два и номер три. Правильные оппоненты, только версия номер три, которую Мединцы предъявили буквально вот вчера в ответ на публикацию в «Новой газете». Да, не забывайте о том, что версия автореферата три. Не две, а три. Про две написано заявление лишения ученой степени, читайте его внимательно. А третья была предъявлена буквально только что. Мой второй. На мой вопрос о том, какие организации отослан правильный автореферат, какие неправильный, разослан, то отсылается автореферат в ВАК за 3 месяца, а рассылается за месяц в библиотеке. Понятна разница? Так вот, он сказал, что в одни одна, в другие другая. В какие какая, он затруднился ответить. То есть это указывает на то, что требование об обязательной рассылке по библиотекам за месяц до защиты не было выполнено. Потому что вместо автореферата рассылается развесистая клюква. То есть, если я сказал, что я защищаюсь по этому набору тезисов, по этому набору публикаций, с этим набором оппонентов, а в автореферате указана какая-то петрушка вместо этого, ну, значит, вся защита является петрушкой. И откуда мы это узнаем? Это узнаем из пункта положения в диссертационном совете, который предписывает совершенно императивно проводить защиту только после того, как автореферат отослан в ВАК и, что сделан, разослан в библиотеке. В ВАК был направлен неправильный автореферат, в библиотеке был направлен в подавляющем большинстве случаев, по всей видимости, поскольку я смотрел библиотеку питерскую, московскую и минскую, тоже неправильный автореферат. Далее. Совершенно неудовлетворительным явился ответ господина Старостенкова на вопрос о том, почему он, зная о том, что одной из претензий господ Бабицкого, Козлякова и Иерусалимского было то, что научные специальности оппонентов Лаврова, Гасанова и Борисова не соответствуют специальности, точнее, тематике диссертации, да, почему Старостенков не выступил громко во всеуслышание на заседании Совета в Белгороде с указанием того, как ошиблись заявители. Еще раз, одной из претензий, не основной, но существенной, заявления о лишении было то, что Лавров, Борисов и Гасанов тематически не подходят к этой диссертации. Это обсуждалось в течение 2 лет, как минимум, а на самом деле еще раньше, начиная с ранних текстов Козлякова. И, казалось бы, ничего не стоило Совету в Белгороде признать эту часть претензии особенно смехотворной, если бы Старостенков тогда показал истинный автореферат, то есть третью версию. Он нас будет пытаться путать, он будет говорить про две версии, версия на самом деле 3. Да, вот верно, которую мы обсуждаем сейчас, это третья. Вот. Он не сумел удовлетворительно ответить, он сказал, что он невнимательно прочел это место. Ну и что, как так? Он по остальной части заявления написал огромные типа кляус о том, что тут вот русофобы министра хотят умучить. А по этой части документа он ее даже не прочел. Ну, казалось бы, если твоя цель максимально опозорить своих оппонентов, ну, делай это по полной. Впечатлить, что они ошиблись в чем-то. Спекулирую на этом, выносить на всеобщее обозрение, смейся, показывая пальцем, но нет. Почему-то господин Старостенков решил этого не заметить в Белгороде. И вот только после того, как мы опубликовали историю о том, что оппоненты Борисов и Лавров не были оппонентами, он об этом вспомнил.
Скажите, в принципе, такое возможно, чтобы 2 человека отказались и говорили, что они это не читали, а третий вдруг не помнил? Вот с другими диссертациями такое было?
С Мединским случилось следующее, что в самый последний момент заменили автореферат. Его никуда не успели разослать. Старостенко говорит, что куда-то успели, но я уверен, что если вы сейчас пойдете по всем библиотекам, то ПНТБ, БИН, Публичка, Библиотека Академии Наук, там всюду будет версия с Лавровым Борисовым. А они в последний момент их заменили. Вопреки процедуре, не начав прием к защите сначала и так далее. То есть они должны были всю процедуру начать сначала, они не начали, почему-то торопились. Что касается других случаев, когда происходил какой-то кошмар, ну вот я вас остановил в сегодняшней отставке Арктера. Это главный ученый секретарь ВАК, человек, который организовал спасение его от Екатеринбургского диссертационного совета. И вот сегодня его выгнали. Я думаю, что вам нужно говорить с ним, например, для того, сколько диссертаций было в 2000-е годы, по которым аттестационное дело было оформлено криво, а защита вообще, может быть, даже не проводилась. Вот почитайте дело Шляпки. Есть знаменитый судебный кейс, когда некая мадам, сидя в здании ВАК, торговала напечатанными на принтере дипломами кандидат наук. При этом она устраивала иногда для своих потерпевших такие вот инсценировки защиты. То есть приходили люди, кушали бутерброды, поднимали руки, расписывались, ну, чтобы человек думал, что все по чесноку. Вот. А потом ее посадили за 70 эпизодов мошенничества. Кто допустил ее в здание ВАК? Кто допустил Шляпникову торговать с этими дипломами в здании ВАК? И вот дозвонитесь Арестеру и спросите, вот там, условно говоря, происходило в 2000-х годах, вот до появления интернета, состояние такое, что просто вот там под каждым кустом была лавочка, и люди вносили деньги, выносили ученые степени. То есть мы это закрыли все, вот это все безобразие.
Говорил один из основателей движения Диссернет Андрей Заякин. Вы слушаете «Радио Свобода». Кубанская активистка Дарья Полюдова, приговоренная к 2 годам лишения свободы за призывы к сепаратизму и экстремизму, вышла на свободу из колонии-поселения в Новороссийске. Она отбыла полный срок наказания, назначенный ей судом. Полюдову, организатора марша за федерализацию Кубани, осудили за несколько постов в социальной сети ВКонтакте. Сразу после выхода на свободу активистка заявила, что после короткого отдыха намерена поехать в Москву, чтобы продолжить борьбу. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой Дарья Полюдова рассказала подробнее о том, как ее угнетали и били в колонии, о своих планах продолжить гражданскую активность и о вероятности присоединиться к политическому протесту Алексея Навального.
Конечно, я рада, что вышла на свободу спустя 1,5 года, что могу спокойно передвигаться при сопровождении сотрудника по городу. И я могу ездить спокойно на машине. Там сзади нету этих спидистых форм. Вот такие вот впечатления.
Тревожные новости приходили в эти дни. Говорили, что вы не выходили на связь в последние дни перед освобождением. Что с вами происходило?
Да, последние дни перед освобождением там выдаются всем осужденным карточки «Зона Телеком». В эти карточки вбиваются номера на именно оперчастью, на которую ты можешь звонить. Раньше я могла спокойно звонить адвокату, маме Виктора Черикова, да, а вот где-то в конце сентября, 26-го, по-моему, в общем, 3 дня подряд я звонила на номера Виктора Черикова, мамы и адвоката, и там говорилось в телефоне, что по решению администрации вы не можете звонить на данный номер. Я не могла ошибиться в номере, это было не раз, то есть я водила в течение 3 дней. Я тогда, ну, могла я позвонить папе, Папа рассказал, что такая ситуация, папу тогда не заблокировали, и все равно администрация никак не реагировала. Они говорили, что это проблема зоны Телеком. Почему-то все тогда нормально осужденные звонили, а у меня, оказывается, проблема зоны Телеком. Я, значит, тогда опять-таки объявила голодовку, но держала ее недолго, а 2,5 суток, потому что я уже устала от этих голодовок и решила под конец срока сильно долго не мучить себя. У меня уже желудок, когда 3-ю голодовку объявляла, болел. Однако это ничего не помогло. Но все-таки уже под конец они как-то либо раздобрились, либо еще что-то, дали мне новую карточку. Значит, новой карточки, однако я могла только звонить маме. Номер Виктора Черикова был заблокирован. Остальные номера я не проверяла. В последнее время они там, меня кучу рапортов понаписали, выговоры всякие понадавали. Продолжала до последнего дня провоцировать капуш. Меня там схватила за горло. Ну, не душила, а схватила за горло. Видимо, она хотела, чтобы я устроила там драку. Ну, просто, чтобы потом говорить, вот какая революционерка, такая драчунья, еще что-нибудь.
Как вы считаете, почему вокруг вас в колонии сложилась такая ситуация? Почему другие заключенные так агрессивно к вам относились, пытались провоцировать на что-то?
Я знаю, почему так другие осужденные меня пытались провоцировать, потому что возьмем осужденную капуш, она, я могу точно сказать, еще работала на оперчасть, на Олега Александровича, это замначальника колонии, он раньше был опером, а теперь взлетел за год до замначальника. Причем при нем уже ужесточился режим, раньше люди могли спокойно выходить в город, ну, те, кто живет в Новороссийске там на день, а при нем все это убрали, при нем убрали выезды в магазины там за вещами. В общем, при нем ужесточился режим. Капуш вот сама много раз видела, как она ходила в оперчасть. Лукашук, которая тоже меня вот так вот била, да, она сидела целыми днями, то есть до сих пор сидит у начальников отряда, пишет им на компьютере. Это все началось, когда уже там и Померанцев тоже начал. Это началось с декабря месяца, когда там меня начали так издеваться, и поэтому я и начала объявлять в голодовке. Но когда начала на меня администрация наезжать, так скажем, вот ты вину не признала, ты там призывала к революции, а они тебе всего лишь там украли курицу, ты там сама всех провоцируешь. Ну, я так понимаю, что это все было по заданию администрации.
То есть это происходило из-за того, что вас фактически признали политической заключенной?
Я не знаю, почему администрация так начала на меня наезжать и своих провокаторов послать. Скорее всего, может быть, то, что меня признали политической заключенной, нет, не из-за этого. Я думаю, просто на них, может быть, надавили ФСБшники, еще кто-то сверху. Потому что первое время, где-то до декабря месяца, они еще ко мне более-менее нормально относились. Ну, более-менее, конечно.
Вы были в колонии-поселении, но упомянули, что там режим был достаточно строгий. То могли бы рассказать, как проходил ваш день в колонии? Что вы могли делать, что не могли делать? Вот такой типичный день в колонии.
Утром подъем в 6 утра, потом зарядка минут где-то в 15-7. Ну, в общем, минут 15 до 25 минут 7. Сначала завтрак там, да, а когда я работала, я шла на работу, меня последний раз вообще уволили из-за третьей голодовки незаконно. Мне это как бы, это не волнует, но я все равно по этому поводу написала жалобу в прокуратуру. Потом построение в 9 утра, потом занимайся чем хочешь, только нельзя сидеть, естественно, на спальном месте. Ну и в 8 вечера тоже построение тоже. Вот так вот день проходил, я там читала книжки Карла Маркса, Ленина читала.
Какие у вас есть планы на ближайшее время? Чем вы хотели бы заниматься?
В данный момент хочу действительно некоторое время отдохнуть, но я, естественно, буду писать и про колонию, всю информацию, как я отбывала наказание, и вообще про условия содержания, что там какие-то нарушения, все это я буду писать, естественно, но некоторое время я собираюсь вообще отдохнуть, потом дальше продолжать борьбу.
Насколько я помню, вы по профессии юрист. Вы бы хотели работать в этой сфере и как-то продолжать развиваться в этом направлении?
Честно, я хочу открыть свою юридическую консультацию, потому что мне не дадут работать самой. Постоянно будут сообщать работодателям, кто я и с чем занимаюсь. То, что всегда такое было с 2012 года, начиная.
Сегодня, сразу после освобождения, вы сказали журналистам, что собираетесь приехать в Москву, продолжать отстаивать свои позиции уже здесь. У вас есть представление, как это все в Москве будет происходить? Вы присоединитесь к какому-то движению, будете как-то действовать самостоятельно. Какие у вас планы на Москву?
Я пока еще состою в Объединенной коммунистической партии. Скорее всего, я буду делать свое левое движение, потому что сейчас, так я понимаю, Сергей Удальцов там, Крым наш, так скажем. Ну, насколько мне сказали, я сама не видела, когда лично увижу, тогда уже скажу.
А вы считаете Крым чей?
Крым незаконно аннексировали с нарушением норм международного права, я так считаю. Крым не наш, так скажем. Я просто тут осталась в России для того, чтобы больше людей набрать, сторонников, так скажем, которые за революционный путь, именно за путь социализму.
А та группа людей, которая сейчас формируется вокруг Алексея Навального, они вам близки? Вы будете поддерживать или не поддерживать это движение?
Навальный как бы либеральных взглядов, но это не значит, что я буду как-то отрекаться. Мы все равно будем сотрудничать, пока у нас общий враг, это Путин.
Но мысли уехать из России и жить в эмиграцию у вас нет, я правильно понимаю?
Ну, если бы я бы захотела уехать, я бы еще уехала, когда была под подпиской о невыезде. Я тогда еще решила остаться, потому что, например, взять Ленина, то Ленин уехал из России тогда, когда у него уже была большая организация, когда люди могли выполнять его, так сказать, поручения и тому подобное. Чтобы были люди, которые смогли продолжить это дело. дело. А тут просто их мало, так скажем.
Говорила бывшая политическая заключенная, кубанская активистка Дарья Полюдова. С ней беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. 23 октября на премьерный показ фильма «Матильда» в Мариинском театре в Петербурге соберется около 1000 гостей. Как сообщили Интерфаксу организаторы мероприятия, это будут местные чиновники и знаменитости, однако их список засекречен. Известно, что на премьере в Петербурге будут присутствовать режиссер картины Алексей Учитель, актриса Ингиборга Дапкунайте и адвокат Константин Добрынин. Иностранные актеры Михалина Ольшанская, Ларс Айдингер, сыгравшие главные роли, а также Томас Остермайер и Луиза Вольфрам, отказались приезжать в Россию на премьеру, опасаясь угроз так называемых православных активистов. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она считает, что фильм якобы оскорбляет чувства верующих. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон исполнит свои обязательства перед Евросоюзом перед выходом Великобритании из ЕС. Мэй, однако, отказалась сообщить, согласны ли в Лондоне с предварительной оценкой суммы, которую Британии придется выплатить в связи с выходом из ЕС. Это около 60 миллиардов евро. Из слов Мэй следует, что британские премьеры и лидеры Евросоюза пока не пришли к согласию и по двум другим ключевым вопросам первого этапа переговоров о Брексите, о правах граждан ЕС, живущих в Британии, о статусе границы между Ирландской республикой и Северной Ирландией. По словам главы Европейского совета Дональда Туска, на переговорах по этим вопросам был достигнут прогресс. В Киргизии группа ученых пытается вернуть в музей мумию 4-5 веков, которую 14 октября захоронили по решению Министерства культуры. В ведомстве заявили, что за мумией плохо ухаживали, экспонат был в запущенном состоянии. Захоронить мумию также призывали экстрасенсы, они заявляли, что из-за мумии Киргизию ждут беды и катастрофы. Экспонат был погребен в селе, где его 60 лет назад обнаружили археологи. Местные жители провели обряд жертвоприношений и прочитали заупокойную молитву. Ученые назвали это актом вандализма и требуют отставки министра культуры. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сейчас у нас на очереди обзор цитаты «Свободы». В сетях обсуждают выступление Владимира Путина на итоговом заседании Валдайского клуба. И вот традиционный антиамериканизм и довольно неожиданное для многих знание Торы. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Речь, которую Владимир Путин произносит на Валдайском форуме, традиционно относит к числу его программных выступлений, поэтому журналисты достаточно внимательно за ней следят, следили в этот раз, хотя многим показалось, что ничего важного и выдающегося Путин не сказал. Например, журналист и политолог Иван Преображенский у себя в Фейсбуке пишет это прямо. «Путин в Сочи на Валдайском форуме не сказал ровным счетом ничего. Сенсация». Если все-таки обращать внимание на конкретное содержание речи, то, наверное, главным в ней был антиамериканизм Путина. Он очень много говорил о США, о негативной, как ему кажется, роли США в современном мире. Слушатели это оценили по-разному. Можно, например, привести точку зрения прокремлевского, даже, наверное, ультрапрокремлевского политолога Алексея Мартынова. Вот что он пишет. Жесткая речь ВВП на Валдае прямо рифмуется с его мюнхенской речью 2007 года. В определенном смысле это привет тем ястребам мира, кто убедил коллективный Запад в возможности свергнуть Путина с помощью коллективного сговора ведущих западных стран. Коллективный Запад так и не хочет понять, что мы все и есть коллективный Путин. И в этом смысле, пока это так, свергнуть ВВП невозможно. Но есть, конечно, и много скептических реплик по этому поводу. Валерий Соловей отмечает, никаких изменений в российской внешней политике не будет. Такова суть выступления Путина на Валдайском форуме. Изменения придут лишь с новым поколением гибких руководителей. Степан Сулакшин пишет у себя в Твиттере. Путин на Валдайском клубе собрался воевать с Америкой. Убив бюджет Российской Федерации, имея оборонный бюджет в 15 раз меньше, чем в США. Опять тягло на народ. А вот любопытное резюме от другого политолога Александра Морозова. Путин загнал российскую политику в такую матрицу, из которой выйти невозможно. Это рельсы, ехать по ним можно только в одну сторону. Все будущее содержание четвертого срока как на ладони. Не требуется фантазировать, искать возможные развилки, их нет и не может быть. Непрерывная полемическая риторика в отношении США. по стилистике с позиции постколониального государства третьего мира и пребывание внутри воображаемого движения «Ассоциация стран, обиженных Америкой». Сам Путин выглядит уже как валун в лесу, он уже не говорит, а просто лежит. И в отношении этого камня даже не встает вопрос, уйдет ли он когда-нибудь. Он уже принял форму Назарбаева, то есть вечного правления. Во всей речи Путина было, наверное, одно место, которое заинтересовало, а в чем-то позабавило слушателей. Это было то место, когда он говорил о необходимости защиты территорий и почему-то подкрепил это отсылкой к Торе. Почему к Торе, никто не понял. Вот, например, журналист Николай Митрохин. Так вот, какая в России главная священная книга оборотня. Альфред Кох. Крупный богослов и эрудит. Интересно, почему он в этот раз решил сослаться на Тору для обоснования своих бредней? Пожалел Ветхий Завет? Нет и тут элементов антисемитизма. Александр Каляндер. Слушайте, ну нет же ничего про отказ от территории в Торе. Может, он имел в виду не Тору, а Тора? Ведь евреев и викингов роднит понимание того, что в Торе сила. А активист Яблока Кирилл Гончаров тоже обращает внимание на цитату из Тора, но вспоминает об одном из гостей форума. На самом деле известных гостей было не так много, но был известный предприниматель Китая Джек Ма. И вот что пишет Кирилл. Пока Владимир Путин говорит о территориях, ссылаясь на Тору, вспоминает времена холодной войны и шутит над Джоном Керри, внимание надо обратить на выступление Джека Ма, основателя Алибаба. Ма говорит о будущем. Диджитализация, цифровая экономика, три вида интеллекта человека, уважение к себе. Какая пропасть между двумя спикерами? Они живут в одно время, одну эпоху, но мыслят настолько разными категориями, что за хозяина форума неловко.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Кремлевский цадик» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Политтехнолог Виталий Шкляров, который работал на команду Дмитрия Гудкова и Максима Каца во время недавней муниципальной кампании в Москве, будет куратором предвыборного штаба Ксении Собчак, объявившей о желании баллотироваться в президенты России. Об этом сообщило издание «The Bell» со ссылкой на собственные неназванные источники. Сам Шкляров в интервью телеканалу «Настоящее время» подтвердил, что будет помогать кампании Ксении в работе в интернете. При этом он уточнил, что имена главы штаба и других членов команды Собчак должна назвать сама. До работы на муниципальных выборах в Москве Виталий Шкляров занимался организацией так называемых «кокусов» Берни Сандерса в американском штате Невада. Кроме того, как утверждает он сам, политтехнолог работал в предвыборном штабе Барака Обамы, участвовал в избирательной кампании федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, многих сенаторов и конгрессменов в Соединенных Штатах. Виталий Шкляров ответил на вопросы Тимура Олевского.
Виталий, здравствуйте. Это правда? Будете курировать предвыборную кампанию Ксении Собчак?
Я думаю, 24 числа будет пресс-конференция Ксении Анатольевны, и там как раз-таки вся команда будет озвучена.
Вы не отказываетесь от того, что вы будете курировать?
Я не отказываюсь от того, что я буду помогать компании Ксении в работе в интернете, да.
А можно уточнить? Это, я думаю, не помешает Ксении Анатольевне выступить на пресс-конференции. Когда вы узнали о том, что вы будете помогать?
Ну, у нас разговоры давно шли, относительно давно, несколько недель назад. Мы с ней встречались, и я ей донес возможность того, что с молодежью в России нужно работать, в выборах во всех нужно участвовать, потому что это правильно, это важно, иначе просто выборы опять будут незамечены. И в данном случае как бы решение приняла она, наверное, в последний момент.
Она вас узнала благодаря компании муниципальных депутатов Дмитрия Гудкова, который вы
занимаетесь? Я думаю, да, потому так, что да? Она меня при первой встрече просила рассказать, как, в чем был секрет муниципальной компании, и я, в принципе, честно рассказал, что в разговоре с людьми, и я сказал, что проблема большая политики и политического процесса в России в том, что с людьми не разговаривают, людей не слышат, не слушают и относятся к ним как к детям.
Виталий, знаете, какой вопрос? Это будет дорогая компания? Вот сейчас как вы ее оцениваете? Насколько она сложная, насколько дорогая?
Не знаю, насколько она будет дорогая. Я, честно говоря, в ценниках в России по политике не сильно сведом. А то, что ее нужно будет делать по-другому, то, что нужно будет делать упор на мобилизацию, на работу с электоратом внизу, с людьми, на разговор с молодежью, это очевидно. А для этого много денег не надо.
Много не надо. Ну, то есть для Ксении Анатольевны Собчак эта компания, именно я имею в виду по ее расходам, по ее доходам, не слишком дорогая?
Я не знаю, не могу об этом сказать. Я могу
вам
сказать,
важно откуда она возьмет на нее деньги, вот скажите.
Наверное, конечно, важно. Конечно, важно.
Ну, то есть для вас деньги пахнут в случае избирательной кампании. Вот и лично для вас.
Всегда. Всегда. Ну, послушайте, я всегда работал только на кандидатов, которые шли против истеблишмента, кандидатов так называемых андердогов, да, то есть люди, которые шли против власти, за смену режима, за обновление политики.
Виталий, случае, это вы сказали, я сейчас вас об этом спрошу. Вот это очень важно. Но прежде чем спрошу, должен спросить у вас о том, что вам ответила Ксения Анатольевна. Наверняка вы задавали вопрос, откуда деньги на кампанию.
Я не задавал вопрос про деньги, но я сказал, связана ли ее компания с Кремлем.
Так. И что она вам ответила?
Она сказала, что нет. Что это ее личное решение. Она давно планировала заниматься политикой. Она еще с начала 2000-х, там, 2010-й, 2011-й, 2012-й участвовала в протестах. И это сейчас логично, потому что всех остальных кандидатов, которые она уважает, и которых был бы шанс представлять иное мнение, чем Кремля, просто не пускают на выборы.
Поэтому... Вот смотрите, тут вопрос. Компания, связанная с Кремлем, и компания, которая проводится с разрешения Кремля, на ваш взгляд, вещи равные или неравные?
Связано с Кремлем и с разрешением Кремля?
Да.
Послушайте, компания, связанная с Кремлем, это всегда плохо.
Так, а с разрешением Кремля?
С разрешением Кремля, что вы имеете в виду?
Ну, смотрите, в России не так просто любому человеку, который просто возьмет и захочет поучаствовать в президентских выборах. Например, если он критикует Владимира Путина.
Я не согласен.
Некоторым удается... А некоторым,
да, некоторым удается.
А некоторым не удается. А Ксения Анатольевна не скрывала, что общалась лично с президентом Путиным. Она не говорит о чем, но мы можем предположить, что она получила одобрение на это. Молчаливое или, может быть, явное.
Не знаю, вы знаете, я в этом вопросе не сведущ. Вопрос даже не в том, получила она разрешение или нет. Вопрос в том, что давайте посмотрим, что Ксения Анатольевна будет делать, как она будет строить свою кампанию и о чем она будет говорить.
Вы уже знаете, кстати, о чем? Вот прям, ну там какие-то главные...
К сожалению, медиа пытается ее сразу поставить в какую-то категорию в зависимости от того, что, где... Кто пишет? Я думаю, что это большая проблема для России, что всех сразу делят на своих и чужих. Всех сразу делят на за Кремль против Кремля, на за Навального против Навального. Ведь суть не только в этом. Мир не черно-белый. Я думаю, что сам факт того, что она сможет своим участием помочь молодым людям услышать про политику, поговорить о политике, я думаю, это хорошо. Чем больше людей будут в политике, чем больше
тем
разных...
Тем лучше, я понимаю.
Когда будут в политике, тем лучше.
Смотрите, вот теперь в один вопрос. У нас просто мало времени, мне его надо задать. Вы сами об этом сказали. Ксению Анатольевну медиа ставят в определенные там рамки, и я как раз об этом и хотел спросить. Понятно, почему это происходит. Ксения Анатольевна вчера сказала, что она снимет свою кандидатуру, если Навального зарегистрируют. Да. Я сейчас, если можно, короткий ответ. Это вы предложили такую формулировку или она сама?
Нет, это изначально была ее идея.
Стоп.
Это ее
теперь
идея,
смотрите,
потому что она хочет участвовать в выборах не для того, чтобы просто участвовать или каким-то образом урезать
Навального. Тогда у меня Навального последний вопрос. Я понял. Она это просто говорила.
Это почему... для того, чтобы помочь людям, которые придерживаются либеральных и демократических взглядов, быть услышанным и иметь свое
представительство. Так, понял. Тогда объясните мне, почему она не сказала по-другому. Я сниму свою кандидатуру с выборов, если Навального не зарегистрируют.
Я думаю, именно как раз она так и сказала.
Нет. Она сказала, я сниму свою кандидатуру, если Навального зарегистрируют. То есть, если его не зарегистрируют, она не снимет. Почему не наоборот? Почему это не ультиматум? Открытый ультиматум. Я вам подыгрываю или там не подыгрываю, но участвую в этой кампании, но я, известная Ксения Собчак, уйду из этой кампании, если вы не зарегистрируете Навального. Это фраза почти такая же, но смысл меняется примерно на 180 градусов.
Это две разные фразы совершенно. Одно дело снять себя, и вообще никто не пойдет на выборы, и выборы опять пройдут по старинке. А другой вопрос, если Алексея Навального зарегистрирует, что она уступит место сильнейшему. Я считаю, это правильно, честно и справедливо.
Хорошо, вот, вы с Навальным пойдете разговаривать о каком-то сотрудничестве на этой кампании? Вот лично вы.
Я с большим удовольствием. Моя большая цель, чтобы как можно больше людей в Российской Федерации занимались выборами.
Я понял. То есть вы Навальному руку протягиваете?
С удовольствием, с большим уважением и сниму шляпу.
Это был политтехнолог Виталий Шкляров. Вопросы ему задавал Тимур Олевский. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Борис Гребенщиков в Нью-Йорке». Ее подготовил и вел Александр Генис. Первый эфир передачи 28 октября 1997 года.
У микрофона Александр Генис. Сегодня гость нашей студии Борис Гребенщиков. Последние полтора месяца Борис провел в Америке. Здесь он напряженно работал над записью сразу двух новых дисков. В сущности, это премьера последних работ Гребенщикова. Борис, прежде всего такой вопрос. Насколько я знаю, вы предпочитаете записывать свои альбомы в Лондоне. Что привело вас в Америку?
Понимаете, Саш, альбомы записывать мне все равно где. Я могу в Новой Зеландии записывать или в Якутии. Мне главное, чтобы это записывалось хорошо и так, как я хочу.
Я знаю, что вы англоман. Я знаю, как человека глубоко любящего и понимающего именно английскую культуру. Что нового вам дала Америка?
Так американскую культуру я тоже отчасти. Не то, что понимаю, но я вырос в ней. Америка все-таки это родина рок-н-ролла. В том смысле, что рок-н-ролл, который был здесь и который положил начало всему остальному, он здесь так и остается, и его, собственно, за пределами Америки так никто и не понимает.
Я знаю, что вы работали в Вудстоке. Вудсток – город особенный. Это город хиппи, город буддистов, город не похожий ни на что другое. Как вот эта магия места сказалась на вашей работе?
Магия места существует реально, потому что место такое хорошее и с такими какими-то удивительно чудными вибрациями, что понятно, почему хиппи стянулись туда.
Ну что ж, давайте начнем. Что мы слушаем первое?
Песня называется «По дороге в Дамаск», наверное, первая, которая была написана к этому альбому. Она сама про себя все скажет.
Апостол Федор был дворником в летнем саду зимой. Он встретил девушку в длинном пальто. Она сказала: «Пойдем со мной». Они шли по морю 14 дней. Слева вставала заря, и теперь они ждут по дороге в Дамаск, когда ты придешь в себя. Над Москвой рекой встает собачья звезда, но вверх глядеть тебе не с руки. В марокканских портах ренегаты ислама ждут, когда ты отдашь долги. Во всей Смоленщине нет кокаина, это временный кризис сырья. Ты не узнаешь тех мест, где ты вырос, когда ты придешь в себя. Забытых святых, ты бьешься о стену с криком шелавью, но кто здесь помнит латынь? А песни на музыку белых людей все звучат, как крик воронья. Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придешь в себя. А детки все пляшут по 14. И тебе не вдомек, что ты видишь их от того, что они так хотят. Спроси у них, отчего их весна мудрее твоего сентября. С соседом встретишь святого Петра скорее, чем придешь в себя. По дороге в Дамаск неземная тишь, время пошло на слом. Все, что ты знал, все, чего ты хотел, все здесь кажется сном. Лишь далекий звук одинокой трубы, тот самый, что мучил тебя. Я сказал тебе все, что хотел, до встречи, когда ты придешь в себя.
В песнях много передвижения, много пространства, много дороги, много поездов. Что значит для вас дорога?
Ну, это кардинальная составляющая моей жизни. Просто если есть песни, значит, их нужно петь, и явно не в одном месте, а всем, кому они могут быть нужны. Это предполагает путешествие. Пока все время передвигаешься, появляются новые песни.
Вы передвигаетесь все время и на очень больших пространствах. Большая часть этих песен написана в России, а записана в Америке. Как наложились вот эти две пространственные зоны, Россия и Америка, в этом альбоме?
Ну, кстати, часть этих была написана в Англии.
А даже так, да?
Потом корректировался там где-нибудь в Индии или в Непале, где-нибудь еще.
То есть вы не чувствуете никакого адреса у этого альбома?
Так адрес альбома любой. Любой, кто его слушает, это уже адресат.
Слушая ваши альбомы, я проникаюсь ощущением, схожим с тем, что бывает, когда слушаешь Акуджаву. Вы растете, но не меняетесь, как дерево, которое корнями где-то находится глубоко в почве,
могучий,
а пускают новые-новые ветки. Я же не знаю, какое дерево, может быть, дуба, может быть, сирень. О чем это говорит эта новая ветка, которую вы пустили сейчас?
Ну, вообще говоря, как мне кажется, не мое дело даже думать об этом. То есть для меня это все просто все в большей и большей степени приближение к тому, чего хотелось с самого начала. Эти песни могли быть написаны или записаны там 10, 15, 20 лет тому назад, если бы я так умел, если бы я знал, где это нужно записывать.
Как Бродский сказал, растет не мастерство, а душа.
Душа приближается к самой себе, если говорить такими словами.
Какая следующая песня у нас?
Следующая песня, кстати, как раз на тему передвижений, называется она «Из Калинина в Тверь».
С помощью двери я пришел сюда, с помощью ног я пришел, чтобы опять восхититься совершенством железных дорог. Даже странно подумать, что раньше каждый шел, как хотел, а теперь паровоз, как мессия, несет нас вперед по пути из Калинина в Тверь. Проводница проста, как Джоконда, и питье у ней слаще, чем мед. И она отвечает за качество шпал, что никто никогда не умрет. Между нами я знал ее раньше, рядом с ней отдыхал тихий зверь. А теперь она стелет нежнее, чем пух, по пути из Калинина в Вивальди, и музыка летит меж дерев. Синим золотом тендере вместо угля душит тургеневских дев. В стопудовом чугунном окладе Бога избранный хочешь проверь. Этот поезд летит, как апостольский чин, по пути из Калинина в Тверь. Не смотри, что моя речь непонятна, и я не аутентично одет. Я пришел, чтобы сделать приятно и еще соблюсти свой обет. Если все хорошо, так и Бог с ним, но я один знаю, как открыть дверь. Если ты спросишь себя,
нахрена мы летим по пути из Калинина в
Это была передача Александра Генниса «Борис Гребенщиков в Нью-Йорке». Первый эфир передачи 28 октября 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 20 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до понедельника. Хороших вам выходных.